Здравствуйте, дорогие слушатели Радио ВОС. Я Куваева Светлана Владимировна, доцент кафедры социальной адаптации и реабилитации инвалидов Московской академии рынка труда и информационных технологий, сегодня заканчиваю курс лекций по фандрайзингу. В завершение нашего курса хотелось бы остановиться на этических вопросах, которые существуют в работе фандрайзера. Начнем с вопроса: кому же и почему предпочитают помогать? Во-первых, больным детям. Потому что, когда болеет ребенок, возникает ощущение высшей несправедливости. У детей, по всем жизненным законам, впереди должно быть гораздо больше, чем позади, и их беда усугубляется и их невинностью. Когда удается спасти тяжело больного ребенка, это не просто помощь ему конкретному, это победа над смертью вообще. Именно поэтому на лечение детей собираются часто всем миром фантастические и, на первый взгляд, абсолютно неподъемные суммы. Во-вторых, часто помогают сиротам. Мало что так позорит нацию, как сиротство. Почти 250 000 детей. И уж совсем за гранью здравого смысла то, что у большей части из этих ребят есть родители, которым, к сожалению, они не нужны. Ребенок, оставшийся без семьи, не виноват в своем сиротстве. Нет ни одной причины, которая может оправдать и узаконить подобное положение вещей. Поэтому очень хочется подарить ему хоть какую-то частичку своего тепла. В-третьих, помогают церкви. Религиозные убеждения, безусловно, вопрос очень личный и деликатный. А для искренне верующего в лоне церкви всегда есть простор для настоящего служения. Наряду с теми, кому помогают достаточно часто, есть категории, кому помогают редко. Не то чтобы совсем не помогают, но помогают редко. Кому же помогают редко? Первое. Пожизненным инвалидам. Наиболее сложный случай – это люди с врожденными органическими нарушениями, особенно психофизическими. Если заботу о них не берут на себя родственники, они чаще всего оказываются не нужны никому и заканчивают жизнь в домах презрения в полном забвении. Материально таким домам инвалидов помогают исключительно редко. Про таких больных часто несправедливо говорят – безнадежные. Да, их нельзя вылечить, и зачастую даже нельзя продлить им жизнь. Но это совершенно не означает, что мы и вовсе бессильны им помочь. Если они не такие, как мы, это еще не значит, что они не испытывают эмоций. К сожалению, помощь инвалидам сейчас чаще всего исчерпывается, во-первых, помощью людям интеллектуально сохранным, например, пострадавшим в результате несчастного случая, а во-вторых, разовой покупкой чего-либо, например, протезов или колясок. Нужно ли это? Без сомнения. А еще очень нужно, чтобы люди, чьи возможности ограничены, не оказывались в изоляции от общества. Дружественное внимание – это та неоценимая помощь, которую мы можем им оказать ежедневно и постоянно, и совершенно не в ущерб любой другой социально полезной деятельности. Второе. Старикам. Редко какое зрелище столь же безысходно, как дом престарелых. Там живут не просто люди, у которых нет будущего, но чаще всего люди, разочаровавшиеся в своем прошлом, в тех, кого они любили, и в том, во что они верили. Как это ни печально, брошенные старики для нашего общества – явление достаточно частое. Все-таки мы не Восток с его уважением к традиции, а значит и к старости. А жаль. Третье. Бездомным. Отношение к бездомным – это вопрос социальный. Образ бомжа в нашем сознании прорисован достаточно четко. Однако все больше и больше людей в последнее время оказывается на улице в силу независящих от них обстоятельств. Бывает, конечно, что пил и все пропил, и нередко бывает. Но с другой стороны, трагически увеличилось количество потерявшихся старушек и старичков, которых повыгоняли из дома их дети, или которые стали жертвами квартирных афер. И они не просто нуждаются в помощи, их надо спасать. Четвертое. Заключенным. Тут вообще вопрос очень сложный для комментариев, поэтому я его не буду комментировать. Пятое. Людям, живущим с ВИЧ, вирусом иммунодефицита человека. Поддержка людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, это одна из тем, где вопрос материальной помощи стоит на одном из последних мест. Гораздо важнее общественное мнение, а оно к таким людям негативное. Если бы оно у нас было доброжелательное, дружественное, то большая часть проблемы была бы решена. Кто знает, может, со временем так и будет. Шестое. Людям в трудных жизненных обстоятельствах. Видимо, по принципу «а кому сейчас легко?». Ни один призыв, появляющийся, например, в интернете, помочь человеку, у которого в жизни что-то не складывается, если он не болен, не остается без комментариев типа «на хлеб не хватает, шел бы работать». Седьмое. Представителям других национальностей. Эта тема стала особенно острой в последнее время. Найти денег на лечение маленького чеченца или азербайджанца в сотни раз сложнее, чем на русского. Причем более всего поражает агрессивность, с которой многие люди отказывают в помощи. Восьмое. Животным. Самая распространенная аргументация при отказе помогать животным – это следующее. Есть столько людей, которые нуждаются в помощи, а вы про кошечек и собачек. Как можно? Да, правда, таких людей много. Да и не просит никто перестать им помогать и заняться исключительно четвероногими. Достаточно уже не быть негативно настроенным к тем, кто этим по личному призванию все-таки занимается. Нельзя быть милосердным к людям и немилосердным к животным. Милосердие не бывает избирательным. Печально, но получается, что список тех, кому мы помогать готовы, гораздо короче списка тех, кому нашего внимания и поддержки не достает. Почему же мы так избирательны при определении объекта своей помощи? Основная причина крайне проста. Потому что человек хочет видеть конкретный результат своей помощи. Причем, по возможности, чем быстрее, тем лучше. Для многих людей непереносимо зрелище чужих страданий, если нет возможности прекратить их немедленно и насовсем. Особенно, если этот человек обладает привычкой проецировать все на себя. Гарантия положительного результата – это главный и практически единственный запрос помогающего к благополучателю, хоть и выраженный в самых разных формах. Дал денег на операцию ребенка? Вот здоровый ребенок. Решил помочь детскому дому? Вот радостные дети смотрят новый телевизор. Оплатил образование нищему талантливому студенту? Вот стипендиат получает Нобелевскую премию. Мы хотим, чтобы те, кому мы помогаем, были счастливы, успешны и здоровы. Иначе нам начинает казаться, что их неблагополучие сводит на нет все наши усилия и девальвирует наши благие намерения. Поэтому мы и останавливаем свой выбор на тех вариантах, где шансов больше. Чтобы избежать подобных ошибок, Национальной гильдией фандрайзеров был разработан и принят Этический кодекс фандрайзера, который представляет собой свод основополагающих принципов и стандартов профессиональной фандрайзинговой деятельности, к которым относятся первый принцип – соблюдение общечеловеческих норм и ценностей, второй – соблюдение прав человека, третий – соблюдение презумпции невиновности, четвертый – право любого человека на благотворительность. Пятый. Право представителя любой веры, конфессии откликнуться на призыв о поддержке, осуществлять благотворительную деятельность. Равенство всех конфессий перед фандрайзером. Шестой принцип. Соблюдение принципа осознанного и добровольного участия в благотворительности. Седьмой. Добровольность осуществления благотворительных пожертвований за исключением действий чиновников по исполнению принятых решений в рамках административных структур. Восьмой. Соблюдение фандрайзером интересов клиента. Девятый. Ориентация на принципы клиента. Десятый. Учет общественного мнения. Одиннадцатый. Сохранение собственного имиджа и имиджа клиента. 12. Сохранение кредита доверия к фандрайзеру и к профессии. 13. Сохранение собственной репутации и репутации клиента. 14. Открытость информации. 15. Принцип. Социальная полезность. 16. Деньги не цель, а средство решения проблемы и реализации миссии. 17. Необходимость вознаграждения за труд. 18. Прозрачность финансовых операций. 19. Принцип. Регламентация финансовых операций законодательством Российской Федерации. 20. Дело важнее профессиональных амбиций. 21. Недопустимость создания новых проблем при решении существующих. 22. Принцип. Работа на создание позитивных, а не негативных образов. 23. Принцип. Недопустимость желать другому того, чего не пожелаешь себе. 24. Независимость партнеров и четкое определение условий взаимодействия с ними. 25. Независимость того, кто привлекает, и того, для кого привлекаются средства. И 26. Принцип. Независимость донора от клиента. Кроме того, существуют стандарты, регламентирующие действия профессионального фандрайзера в этически значимых ситуациях. Эти стандарты выработаны на основе этического кодекса. Рассмотрим эти ситуации и действия фандрайзера. Первая ситуация. Привлечение к фандрайзинговой деятельности детей, представителей социально незащищенных или ограниченных в возможностях принятия решений групп. Детей, представителей социально незащищенных или ограниченных в возможностях принятия решений групп можно привлекать к фандрайзинговой деятельности, но на определенных условиях. Первое условие – добровольность участия. Второе условие – полноценность участия, которое предполагает разъяснение участникам и четкое понимание ими целей фандрайзинговой деятельности, а не использование только эмоциональной стороны. Третье условие – информирование родителей детей, привлекаемых к фандрайзинговой деятельности. Четвертое условие – информирование аудитории об условиях, на которых в акции принимают участие представители указанных групп. Нельзя привлекать к фандрайзинговой деятельности лиц с психическими отклонениями. Вторая ситуация. Привлечение средств от групп доноров, вызывающих сомнения с этической точки зрения. Неприемлемо привлечение средств. Первое. От организаций оккультного и деструктивного характера, например, сект и тому подобных организаций. Второе. От организаций или частных лиц с криминальным имиджем. Неприемлемо обращение к ним по своей инициативе. Допустимо только пассивное привлечение средств от таких лиц и организаций, а именно положительный ответ на предложение. Однако неприемлемо при отказе от пожертвования ссылаться на криминальное прошлое донора. Третье. От производств, осознанно наносящих вред, то есть откровенно уклоняющихся от соблюдения требований техники безопасности и экологических норм. Допустимо привлечение средств. Первое. От профсоюзов. Второе. Традиционных религиозных организаций, любых конфессий. Третье. Организаций сетевого маркетинга. Четвертое. Политиков и политических партий. Пятое. Административных органов. Шестое. Заключенных. Седьмое. Анонимных доноров. Третья ситуация. Денежное вознаграждение труда фандрайзера. Оплата деятельности фандрайзера приходится на статью «Административные расходы». Труд фандрайзера оплачивается из средств, выделенных на эту статью расходов, но в размере не большем, чем 20% от общей суммы привлеченных средств, либо оценивается в денежном эквиваленте и рассматривается как личный благотворительный вклад фандрайзера. Желательно информировать донора о существовании данной статьи расходов. Заработная плата фандрайзера может начисляться из средств организации заказчика. Оплата производится по согласованию с заказчиком. Четвертая ситуация – этичность финансовых маневров. Неприемлемы подмена благотворительности перераспределением привлеченных финансовых средств и включение в сумму привлекаемых средств долей, направляемых на личные цели фандрайзера или клиента. Любое перераспределение ресурсов в рамках бюджета проекта, на который привлекались средства, допускается только при согласовании с донором. Пятая ситуация. Привлечение средств в обмен на имидж бренд фандрайзера некоммерческой организации. Репутация – это основной инструмент фандрайзера. Имидж важно сохранять, чтобы иметь возможность организовывать благотворительную деятельность. При отказе от какого-то варианта сотрудничества из-за угрозы своему имиджу фандрайзер обязан предоставить донору шанс участвовать в благотворительности другим способом. Шестая ситуация. Распространение фандрайзером информации о заказчике во время и после фандрайзинговой активности. Вся информация о клиенте, используемая фандрайзером, должна быть максимально открытой. Может подлежать ограничению только а. личная конфиденциальная информация и б. информация о партнерах организации клиента. Любое распространение персональной информации недопустимо без согласования. Передача информации о фандрайзинговой кампании другим клиентам должна согласовываться с заказчиком. Донор должен знать о расходах на организацию и проведение фандрайзинговой кампании. Донор имеет право на анонимность. Седьмая ситуация. Ограничение фандрайзером информации о целях сбора средств и последующем их расходовании. В частности, о целевом или нецелевом использовании средств. Информация о целях сбора и расходовании средств является открытой. Следует предупредить клиентов о публичности информации об использовании ими привлеченных средств. Рекомендуется иметь устойчивый, постоянно работающий механизм обнародования такой информации. Восьмая ситуация. Использование фандрайзинговой активности чувствительных точек целевой группы. Использование чувствительных точек целевой группы допустимо, за исключением следующих ситуаций. Первое. Такого использования, которое ущемляет права и достоинства этих или других социальных групп. Второе. Такого использования, которое обостряет социальную обстановку. Например, настраивает общественное мнение против группы людей, нагнетает страх перед угрозой опасности. Девятая ситуация. Манипулирование, гипноз, внушение, навязывание клиенту, представителю целевой группы, поведение, помимо его сознания и воли. Манипулирование, гипноз, навязывание поведения недопустимы. Десятая ситуация. Действия по созданию у донора образа жертвы. Такие действия недопустимы. Одиннадцатая ситуация. Использование церковного благословения и религиозных убеждений. При использовании благословения церкви какой-либо конфессии необходимо основываться на общечеловеческих ценностях, а не на конфессиональных и религиозных убеждениях. Недопустимо создавать у кого-то ощущение неправедного верующего, переносить фандрайзинговую идею с проблемы на исполнение религиозной нормы. Также недопустимо создавать иллюзию, что деятельность, на которую собираются средства, направлена исключительно на реализацию какой-то религиозной ценности. 12-я ситуация. Использование поддержки в виде прямых директив административных органов. Использование прямых директив администрации допускается только в случае привлечения средств муниципального бюджета. Нельзя прибегать к прямому влиянию администрации на потенциальных доноров. Деятельность чиновника по привлечению ресурсов не является и не считается фандрайзингом. И 13-я ситуация. Использование фандрайзинговой деятельности служебного положения административного статуса. Допустимо использование фандрайзинговой активности только доверие к чиновнику и его имени. Таким образом, опираясь на общечеловеческие ценности, фандрайзер может не навредить и помочь нуждающимся. На этом мы закончим курс лекций, посвященных фандрайзингу. Надеюсь, что они были познавательными и полезными для вас. Спасибо за внимание!